Мир вам, дорогие слушатели! Я рад продолжить с вами беседу на тему, которую мы начали в предыдущей или в последней нашей проповеди, в первой части этой темы, где мы с вами установили, что мы при покаянии принимаем Иисуса в сердце. Но есть также выражение «восприняли», который говорит о том, что именно мы со Христом восприняли, как мы Его восприняли. И мы выбрали себе 4 пункта, 4 добродетели: благодать, мир, любовь и милосердие. Я буду рад, если Господь даст мне возможность с вами беседовать на эту тему. Есть у меня подготовленная статья «Благодать на благодать». Это прекрасная тема. Это лучшая тема для детей Божиих. И вот в прошлой проповеди мы с вами установили, что Иисуса можно принять, когда мы каемся, принимаем Его в сердце, и что мы с Ним воспринимаем. На этом мы в прошлой проповеди закончили. А теперь мы продолжим наше рассуждение на эту тему, на тему, что мы восприняли с Иисусом, как мы Его восприняли. Пункт первый. Хождение в благодати мы читаем во 2 Коринфянах, глава 9:8. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью». Ого, можем мы сказать, что же это значит? Не восприняли ли мы все это уже в Божьей полноте? Неужели можно еще больше воспринять? Нет, здесь это исходит из нашего хождения. Ибо этот стих имеет продолжение: «Чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты», то есть преизобиловали на всякое доброе дело. Здесь речь идет явно о хождении, а не о восприятии благодати. Здесь речь идет об экономической благодати, о которой мы ежедневно просим Господа в наших молитвах о том или о другом. Здесь речь идет об экономической благодати. Как один брат выразился, речь идет о том, как мы используем данную нам Господом благодать. Бог всемогущ, чтобы воспринятая нами благодать в нашей жизни преизобиловала, переливалась через край. К воспринятой благодати ничего уже не добавишь. Мы обладаем ею в полном достатке. Но вопрос заключается в том, как она в нас проявляется. Проявляется ли она в нашей жизни на всякое доброе дело? Поэтому над нашей жизнью стоит большой вопрос. От чего это зависит? Или как это сделать, чтобы всякое доброе дело в нас преизобиловало? Для этой цели Бог хочет, чтобы воспринятая нами благодать при хождении за Иисусом переливалась через край. Тимофею апостол Павел пишет об этом так, во 2 Тимофея, глава 2, стих 1. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Как укрепляться? Что же, мы мало благодати восприняли? Нет. Но мы должны расти, укрепляться в благодати, которая заключена в Иисусе Христе. Она не в Иисусе растет, а в нас. Таким образом, мы видим, что в отношении дара благодати все находится в равном положении. А что касается хождения в благодати, то это зависит от того, насколько мы пользуемся тем, что мы восприняли. Но мы восприняли немало, чтобы можно было в этом ходить. Пункт второй. Хождение в мире. Писание говорит об этом в Римлянах, глава 14, стих 19. «Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию». Теперь мир Божий в нас приведен во взаимосвязь с нашим стремлением и нашими делами, тем, что связано с нами хождением, со следованием за Иисусом, а именно настолько, чтобы наше хождение соответствовало тому, что написано в Колоссянах 3:15. «Ибо владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном деле, и будьте дружелюбны. Кто господствует в моем и твоем сердце? Кто принимает там решение? Мир или мир Христа?» Это касается практического хождения. Но знай, что Бог ни на малейшую долю не уменьшил тебе свой мир. В Иисусе Он дал тебе полный мир. Теперь мы настолько оснащены миром, чтобы Он все больше и больше мог перенять власть в наших сердцах. Пункт 3. О хождении в любви читаем в Ефесянах, глава 5, стих 2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. Живите в любви». Ходите в любви. Восприятие произошло в совершенстве. Бог любит человека не человеческой любовью. Бог любит человека Божьей любовью. Это значит вечной, неизменной любовью. В Иисусе мы все восприняли, что Богу присуще в отношении любви. Теперь мы должны воспринятое применить в жизни. «Живите в любви», сказано. В Ефесянах, глава 5, стих 2, мы могли бы добавить: «Ходите так, как вы восприняли». Любовь должна в нашем хождении так проявляться, как сказано в 1 Коринфянах, глава 16, стих 14. «Все у вас да будет с любовью». Как это может функционировать? Если честно признаться, то в принципе мы все не являемся таковыми. Да, дело состоит не в том, насколько мы любвеобильны, а дело в том, что Господь в нас вложил о полноте Божьей любви, излитой в сердце человека при рождении свыше, читаем в Римлянах, глава 5, стих 5. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Пользуйтесь ею в твоем хождении. Пользуйтесь всем, чтобы достичь того, чтобы все у нас добыло с любовью. Пункт 4. О призыве ходить в милосердии читаем в Матфея, глава 9, стих 13. «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы. Спрашивается, восприму ли я от Бога больше милосердия, если я научусь быть более милосердным? Нет. Всю полноту милосердия я воспринял в личности Иисуса. Но это не значит, что я через это автоматически научился всякому милосердию. Поэтому Святой Дух и призывает: «Пойдите, научитесь». У кого? У Иисуса. Иуда говорит в 1 главе стих 2. «Милость вам и мир, и любовь да умножатся». Почему они должны умножаться? Во всяком случае, не потому, что Бог маловато их дал. Они даны нам в полной мере. Их умножение заключено в конечном счете в нашем хождении. На примере рассмотренных стихов мы можем таким образом познать, что мы все восприняли с неба в личности Иисуса, как мы ответили в начале этой проповеди. Иоанна 3:27 сказано. Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать, если не будет дано ему с неба. Так как мы навсегда приняли его как личность в нашу жизнь, то и все эти добродетели эти качества, которые мы выше перечислили, мы навсегда имеем в нашей жизни. С Божьей стороны к этому ничего уже добавить нельзя. Что касается вопроса спасения, то каждое дитя Божье завершено. С Божьей стороны тоже ничего добавить нельзя. Но это еще далеко не значит, что мы имеем соответствующее или желаемое хождение. И только тогда, когда мы дадим этому Божьему подарку, соответственно, вырасти, займемся его содержанием, воспользуемся им, применим его в жизни, тогда и живой Бог, и лично мы будем иметь пользу от этого подарка. То, что мы восприняли в личности Иисуса, мы можем применять в повседневной жизни и им пользоваться. Мы получили этот подарок, чтобы полностью владеть благодатью, миром, любовью и милосердием. И далее мы можем сказать, чтобы из этого источника силы научиться ходить шаг за шагом в этих добродетелях. Мы знаем, что Господь Иисус умер за наши и за грехи всего мира. Иисусу не было необходимости ради себя лично это делать. Однако Он умер не только за наши грехи, но еще и более, о чем читаем во 2 Коринфянах, глава 5, стих 15. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Не для себя жили. Это касается нашего хождения. Безусловно, Господь Иисус умер за наши грехи. Но и в отношении нашего хождения Он отдал свою жизнь, чтобы мы больше не для себя жили, а для того, который для нас умер. Жить для Него, то, что мы восприняли, ясно видим во 2 Коринфянах 5:15. Жить. Каким путем мы восприняли жизнь? Вечную жизнь мы получили от Бога через Иисуса, что ясно видно из 1 Иоанна, глава 5, стих 12. «Имеющий сына имеет жизнь». Спрашиваю я людей, «Имеешь ты жизнь вечную?» Они отвечают, «Да». Спрашиваю я людей, «Имеешь ты Иисуса в себе?» При этом большинство из них смотрят на себя и отвечают, «Но если я этот на себя смотрю, то я, честно сказать, не знаю». А мы приняли личность Иисуса в себя при передаче нашей жизни Господу. Мы приняли себя не меньше, чем Его личность. Личность Иисуса полным оснащением, которое находится в Нем, хочет в нас жить. И для этого умер Господь Иисус, чтобы не только войти в Твою жизнь, но и жить в Твоей жизни, чтобы те, которые живут, больше не себе жили. Мы не живем больше согласно собственным масштабам, но из источника, который дан нам при спасении в личности Иисуса. Поэтому апостол Павел говорит в Галатах 2:20, «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». В этом мы видим практическую ежедневную жизнь. Уже не я живу. Естественно, это же апостол Павел, который туда-сюда ходил среди людей. Люди видели его, но он говорил, «Живет во мне Христос». Личность Иисуса, которого он принял, жила в нем. Это не произошло потому, что он при этом сильно напрягался, но он давал проявляться практически в жизни тому, что воспринял в личности Иисуса. Следовательно, мы должны умереть, чтобы Господь Иисус мог жить в нас. Но мы ни в коем случае не должны лишать других жизни. Это было бы ужасно. В таком случае мы должны бы убить каждого человека после покаяния. Но апостол Павел говорит в Колоссянах, глава 3, стих 3, «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом Боге». Он пишет живым и говорит, «Вы умерли». Почему? Когда мы приняли в себя личность Иисуса, то мы умерли в том, что касается старой жизни, плоти. Для этого мы и принимаем крещение, в котором наша смерть находит свое выражение. Старое отложили и в новом воскресли, из воды выйдя. Вы, мы, мое, все умерло при рождении свыше. Хотя Мартин Лютер нам уже сказал о ветхом Адаме. Эта бестия плавает. Она постоянно дает о себе знать. Но этот факт ничего не убавляет от того, что мы восприняли в Иисусе и имеем Его в себе как Личность, чтобы Он мог жить в нас и осуществлять в нас полную меру того, что в Нем находится. Это должно осуществляться шаг за шагом, рост, назидание, плод и так далее. И то, что в глазах людей кажется великим, мы рассматриваем как плод. Человек совершил что-то славное, геройский поступок для Иисуса. В этом мы можем хорошо научиться у Иисуса, когда Он стоял в храме у сокровищницы и наблюдал, как люди жертвовали. Что принесло Иисусу много радости? Большие суммы денег? Нет. Радость Господа в плоде каждого из нас заключается не в том, что этот плод велик. Господь наблюдает за этим в тиши. Он наблюдает за тобой, что касается хождения в новой жизни в Иисусе. Это совершенно различные формы проявления. У одного малые дела, у другого, который уже давно с Господом, немного большие дела. Это у разных детей Божьих совершенно различно. Но радость Господа не измеряется величиной, как мы это видим, а тем, насколько мы даем место в нашей жизни умершему за нас Иисусу, чтобы Он мог в нас жить. Поэтому мы и читаем в Колоссянах, глава 2, стих 7. «Будучи укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». Мы восприняли его для того, чтобы он в нас проявлялся, чтобы мы в нем укоренялись и утверждались. Корни идут в глубину, а рост идет вверх. Это мы видим на любом малом растении. Сначала оно пускает корень вниз, затем оно сходит из земли. Весь этот принцип мы видим также в Иисусе. А в Иисусе Он дан нам. Вопрос заключается исключительно в том, сколько места даем мы этому процессу, чтобы Он мог в нас развиваться. Но одно несомненно, этот принцип осуществляется в каждом из нас, ибо мы устрояем из себя, как живые камни, духовный дом, 1 Петра 2:5. Каждое дитя Божие по-разному находит себе место в этом Божьем строении, но каждый является в нем живым камнем, и эти камни должны так жить, чтобы не лежать мертвыми, а расти. И если мы перейдем к стиху 9, то установим что-то совершенно увенчанное успехом. Там сказано в Колоссянах 2:9, «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». Тут мы, конечно, скажем, это же совершенно ясно и бесспорно, что в Иисусе мы имеем всю Божию полноту телесно. Это логично. Совершенный, безгрешный человек, имеющий во всех отношениях перед Богом благоволение, и в нем обитает вся полнота Божества телесно, это совершенно нормально. С этим мы все согласны. Но осознаешь ли ты, что он и в тебе живет? Почему? Нет, нет, нет. И все-таки живет. Потому что ты принял личность Иисуса. Если в нем заключена вся полнота Бога, и он находится в тебе, то и вся полнота Бога находится в тебе и в каждом дитя Божьем. Вся полнота Бога обитает в нем, а он в нас. Так говорит об этом Библия, в которой мы должны радоваться независимо от нашего хождения. Может быть, ты скажешь, но мое хождение выглядит совсем неважно. В нем совершенно ничего не видно от Божьей полноты. Оно может и так. А что же нам тогда делать? От того, что тебе дано в Иисусе, никогда и ничего не уменьшится. Ничего не стало меньше. Но если мы установим, что возникло несоответствие между личностью Господа в нас и в нашем хождении, тогда мы можем прийти к нашему Господу и сказать Ему об этом. Он ничего не уменьшил. Он, конечно, ждет, чтобы мы приносили Ему все наши ошибки, слабости и проблемы в хождении и просили Его о прощении, чтобы Он убрал все эти помехи. К этому призывает нас Святой Дух в Откровении 3, стих 3. «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя, как так, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». «Вспомни, что ты принял», сказано здесь, «что ты получил в Иисусе, что Он вложил в твою жизнь, каким богатством ты владеешь». Это должно быть содержанием данной проповеди. Храни то, что ты принял и слышал. Это является просьбой Слова Божьего. Твердо храни все это в твоем сердце и покайся. Почему? Потому что имеется несоответствие в твоем хождении. Но Господь это знает. Для Него это не проблема. В худшем случае для него является проблемой, если мы не скажем ему об этом несоответствии. Именно это может для него быть проблемой. Но он ждет того, чтобы мы в молитве признались ему в этом, чтобы мы вспомнили, как мы его восприняли, чтобы мы вспомнили, что мы уже слышали в слове и слышанное хранили, потому что Иисус живет в нас. В каждом дитя Божьем Иисус живет в Божьей полноте. Храни это богатство, крепко держись за него. Дай Господу Иисусу тебе пространство, чтобы он мог в твоей жизни расти, развернуться, чтобы можно было в твоей жизни и в твоем хождении видеть того, который живет в тебе, с момента твоего обращения. Аминь.